своим детям и внукам. Может быть, некоторые здесь из присутствующих присутствуют первый раз в жизни. Дай Бог, чтобы вы, чтобы это собрание, на котором вы присутствуете, не было в вашей жизни последним, но только бы явилось начало. Как мы слышали из содержания доклада о том, что христианство пришло в нашу страну не только 1000 лет назад. Еще Христос сказал своим ученикам: вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями, начиная из Иерусалима, Самарии и даже до края земли. И уже в первом веке христианство, учение Иисуса Христа было распространено во всем тогдашнем цивилизованном мире, в том числе и в нашей стране. И апостол Павел говорит в послании к римлянам: благодарю Бога моего, что вера ваша возвещается во всем мире. Уже тогда это было. И вот 1000 лет тому назад в нашей России совершилось выдающееся событие, когда крещение во имя Иисуса Христа принял не один человек, не два человека, а сразу великое множество вошли в реку Днепр, и там совершен был этот величественный факт крещения, крещение массового. И поэтому с этого момента христианство было признанной религией тогдашней России. Оно, конечно, немножко позже было признано, чем другие страны, как, например, тот же император Константин, который в 3 веке, после жестоких гонений римских, 10 императоров терзали Церковь Христа. Они хотели уничтожить ее в первых веках христианства, но они не смогли этого сделать. И несмотря на то, что вот этот Юлиан Отступник был христианином, а потом отпал и стал истреблять христианство. И когда пришел его конец жизни, он посвятил всю эту жизнь, остаток жизни, борьбе против Христа. Он хотел победить Христа. И когда он умирал, он сказал: ты победил меня, галилеянин, и умер. Да, дорогие друзья мои, мне хочется сейчас, в этот торжественный день, напомнить вам великие слова, которые произнес наш Господь почти 2000 лет тому назад. Это записано в Евангелии от Иоанна, 7 глава, с 39 стиха. «Сие сказал в последний же великий день праздника, стоял Иисус и возгласил, говоря: дорогие друзья, мое сердце трепещет, чтобы дальше прочитать эти слова. Стоял Иисус. Вы меня извините. Если Он стоял, я вас попрошу встать на наши ноги и выслушать дальнейшие Его слова. Стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Садитесь. Величественные слова нашего Господа. Кто, скажите, из людей на этой планете мог бы сказать такие слова? Кто жаждет, иди ко мне иди и пей. Когда мы читаем вот 2 главы этих, 6 главу и 7 главу Евангелия от Иоанна, там сказано в 6 главе, Христос говорит: я есть хлеб жизни. А вот в 7 главе Он говорит: я источник воды жизни. В Вы посмотрите, вот эти два величайших, две величайших истины. Это хлеб и вода. Это жизнь нашей планеты. Как я помню, один отец говорил, это поется в песне, провожая своего сына, и говорит: ты запомни, сынок, золотые слова, хлеб всему голова. Да, дорогие друзья, для нашей плоти хлеб всему голова. Это неоспоримое истина. Но ведь у нас есть бессмертная душа, душа, которая находится в теле человека. Для нее нужен хлеб. Хлеб. И этот хлеб является наш Господь Иисус Христос, который сегодня может накормить всю нашу планету. И поистине, дорогие друзья, значение хлеба, оно великое, оно неоценимое и бесспорное. Так и значение нашего Господа, как хлеба жизни, оно неоценимо. Вот иногда некоторые неверующие задают нам вопрос: что же вас толкает каждую неделю по 4-5 раз ходить на собрание? Для них это кажется странным, такое явление. Дорогие друзья, а сколько раз вы садитесь за хлеб, ну, за стол, чтобы кушать хлеб? В день, по 3-4 раза. Поэтому только незнание, только того, что вы еще не вкусили хлеба жизни, для вас это непонятно. Но тот, кто вкусил этот хлеб жизни, кто хоть раз вкусил учение Иисуса Христа и осознал это в своей душе, того никогда больше не отгонишь от этого хлеба жизни и не лишишь его. Вот это и толкало христиан. Они собирались не в таких домах, в каком мы с вами собираемся. Нет, не в таких, они в пещерах собирались, в катакомбах, в лесах, в горах. Их уничтожали, их убивали за то, что они шли. Вот послушать слово о хлебе, слово о Христе. И слушали с великим вдохновением в своих сердцах, потому что это поистине, это хлеб жизни. И поэтому, дорогие друзья, вот сегодня я хотел обратить ваше внимание о том, что Христос стал источником. Он сказал: жаждущие, придите ко мне, пейте от меня, из меня. Да, поистине, дорогие друзья, источник – это очень и очень важно в жизни человека. Вот мы к вам ехали через такие пустынные места, хотя сейчас по нашим уже пониманиям, или так сказать, в нашем веке, они не являются такими пустынными. Но однако вот проедешь 100 километров, и нету родничка. Нету родничка. А некоторые ручейки, они уже высохли, в них нет воды. И когда едешь и думаешь: ну вот речка, вот зелень вокруг нее, но сейчас попьем воды, подъезжаем, а там суд, она иссякла, нету там влаги. И она никакой уже цены, этот ручеек или река, не представляет из себя, если там нет этой влаги. Да, дорогие друзья, разные источники есть. Они временные могут быть источники. Вот даже солнце наше, которое светит нам, которое греет нам, но и этот источник придет время, как говорит наука, и он может померкнуть. А вот этот источник наш Господь Иисус Христос, который сказал: кто жаждет, иди ко мне. Это никогда не иссякаемый источник. Для всех людей нашей планеты, для всех веков, для всех тысячелетий люди шли к этому источнику, пили живительную влагу и находили в нем спасение для своей души. И сегодня этот источник открыт. Сегодня Христос может накормить, как когда-то Он накормил там в пустыне 5000 человек, 3000 человек. Он чудом накормил хлебом естественным. А сегодня Он может накормить и нашу всю планету, весь наш земной шар. И вы знаете о том, что вот этот источник, он не только иссяк, но он постепенно становится больше, он постепенно становится шире, он постепенно становится необъятным источником. Он охватил сегодня все континенты нашего земного шара. И Слово Господне возвещается во всех народах. И чернокожие, и белокожие, и краснокожие, и желтокожие. Все расы, все нации сегодня слушают Слово Господне. И оно возвещается. И это вот тот источник, который забился когда-то там, в палестинской земле. И поистине первое, на что я хотел обратить ваше внимание, это Христос есть источник Его учения. Это живое учение Бога Всемогущего, которое принесено на эту землю. И вот посмотрите, дорогие друзья, уважаемые наши слушатели, насколько фантастичны были слова нашего Господа, когда Он сказал так, о тех словах, о том учении, которое Он проповедовал. Он сказал так: небо и земля пройдут, но слова мои, которые я вам говорю, не пройдут. Может быть, многие думали и тогда говорили, что это за фанатизм? Что ты такой, что ты говоришь такие слова, что они не пройдут? Небо и земля кончатся, а твои слова не пройдут. Да и земля-то Палестина была такая незначительная в то время. Были великие империи, как Римская империя, Египетская империя, Ассирийская империя и другие. И вот нашелся в этой Палестине, маленькой стране, который возвысил голос свой и сказал: вот то, что я говорю вам, те слова, которые я произношу, они будут бессмертными. Они никогда не исчезнут с нашей земной планеты. Ну и скажите, осуществились эти слова? Да, и аминь. Осуществились. Сегодня Слово Божие возвещается на 1800 языках. Оно печатается уже около 2000 языков народов мира этого. Представляете себе, это слова галилеянина, который в Палестине произнес это свое великое учение. Да, и поистине, в чем же эта сила этого слова? Потому что он сказал: слова, которые я вам говорю, они являются суть, дух и жизнь. Вы знаете, в Слове Божьем сокрыта жизненная сила, как в семени, как в зернышке пшеничном, которое бросьте, и оно начнет расти, оно принесет голос, оно принесет зерно и плод. Да, так и это Слово Господне. Я прочитаю вам одно место Священного Писания, в котором характеризуется Священное Писание, Слово Божие. Это в книге пророка Исаия, 55 глава, написано: «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто ест, и хлеб тому, кто сеет. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Вы слышите, дорогие друзья, это подобно той росе небесной. Это подобно дождю и снегу. Слово не сходит на эту землю, чтобы исполнить то, что заложил в него, какой план заложил в него Бог. И оно обязательно исполнится. Никакие силы ада не могут воспрепятствовать этому. Никакая человеческая рука не может остановить. Вы знаете, много есть тысяч людей и миллионов, которые уверовали, уверовали даже тогда, когда не проповедовалось Слово Господне. Оно когда-то упало, как семечко в их душу. Может быть, бабушка сказала, может быть, дедушка сказал. Где-то они услышали Слово Господне. Я могу вам привести столько примеров, когда однажды в своей жизни люди услышали: Бог есть любовь. И вот это семя запало, Слово Божие, и оно росло в сердце у человека, что Бог есть любовь. И оно выросло до такого предела, что человек уже не мог удержаться, он шел к Богу любви, отдавался Ему и служил Ему во все дни жизни до конца своей, дней жизни своей. Вы знаете, вот есть удивительный один пример в истории нашего братства, когда однажды один благовестник проходил мимо цыганского табора. И вот, когда он прошел, сделал там небольшую остановку и поехал дальше, он обнаружил пропажу. У него пропала сумочка. И он так сожалел об этой сумочке. Там ничего не было. Там была только одна Библия. И вот этот цыган украл. И когда года через два, через три, он снова проезжал, он удивился. Вместо табора небольшая деревня. И в этой деревне одни цыгане. И притом верующий. Он удивился, пошел на собрание и стал проповедовать. И рассказал этот случай, что вот несколько лет назад я проезжал мимо. И вот у меня пропала сумочка. И тогда пресвитер встает и говорит: дорогой брат, эту сумочку я украл. Я украл эту сумочку. Но в этой сумочке был хлеб, там не было денег. Хлеб небесный. И вот теперь результат, посмотри на это собрание. Это все цыгане, они верующие, они приняли Слово Господне. Они, вот какую имеет силу, силу Священное Писание. Это как дождь, это как снег, который падает на эту землю, и он приносит плод, дорогие друзья. Я думаю, что сегодня вы слушаете Слово Господне. Может быть, вы сегодня не найдете мужества встать и сказать: я желаю сегодня служить Богу, но я глубоко уверен в том, что это слово, которое сегодня говорится, которое сегодня проповедуется, оно упадет в вашу душу, оно упадет на ваше сердце, и придет время, когда оно произрастет и даст плод. Оно даст плод свой. Этого невозможно, потому что в Слове Божьем заложена жизненная сила, и этой силе не может никто противостать. Вы знаете, я видел, у меня во дворе заасфальтировано. И вот иду и посмотрю, поднялся асфальт бугром. Думаю, что такое? Да кто же это мог там, или какой такой крот, или там еще кто-то такой. А потом лопнул асфальт, и появился маленький росточек. О, Господи, я подумал, какая маленькая травка, сколько ж в тебе силы. Ты разорвала вот этот камень, разорвала этот асфальт и вышла на свет Божий. Да, так произрастает это семя. Так точно произрастает и Слово Божие, которое вы сегодня слушаете. Оно упадет в вашу душу. Может быть, ваше сердце каменное, и этот камень оно поднимет. Придет время, когда этот камень отваленный будет, и этот росток покажется. Он появится, и он принесет свой плод. Поэтому, дорогие друзья, Христос – источник. Источник воды живой. Это источник великого учения, которое не имеет в себе никаких застоев. Оно не может состояться. Оно не может быть опровергнуто кем-то. Оно совершенное, без всякого недостатка. Оно не нуждается в дополнении, в исправлении. Оно однажды произнесенное Христом больше никогда не подлежит никакому изменению. Это великое учение Христа. Он источник этого учения. И сегодня мы собрались, чтобы почтить этот источник. Сегодня мы приносим славу не Владимиру, не Ольге, не Кириллу и Мефодию, нет, и не тем священникам и не благовестникам. Сегодня мы склоняем головы наши пред Христом Иисусом, Спасителем мира, который принес этот источник, открылся в нем этот источник воды живой. И сказано: кто верует в меня, у того тоже откроется источник. У него откроется источник, и потекут из него реки воды живой. И поистине это так. Вот наши простые мужики, наши неграмотные, необразованные, такие как Рябошапка, Воронин, как другие братья, которые не имели высшего духовенского образования, но они шли по нашей России и сеяли это Слово Господне так, как им Бог дал. И оно взошло, И вот сегодня вы присутствуете на этом собрании. Это их труды, это их слезы, это их кровь, это их страдания. Потому что вы знаете, что многие из них прошли кандалы, многие прошли Сибирь в кандалах за Слово Господне. Они сеяли со слезами, а сегодня они с плачем будут нести снопы свои, снопы, которые они увидели, произрастило то слово, которое они сеяли в свое время со слезами. Поэтому, дорогие друзья, Христос является источником учения. Второе, на что я хотел обратить внимание, Христос является источником культуры, нравственности и справедливости. Да, дорогие друзья, я могу авторитетно вам сказать об этом. Еще 2000 лет тому назад Господь наш Иисус Христос в своих проповедях произнес учение о братстве, о равенстве, о свободе. В свое время Христос провозгласил справедливость социальную. И апостол Павел, пометуя эти слова, сказал: «Будем помнить слова нашего Господа. Кто не трудится, тот и не ешь». Это было провозглашено Христом 2000 лет тому назад. И вы знаете, в какое время? В рабовладельческое время, когда в этом римском государстве человек считался ни за что, хуже скота считался. И тогда Христос возвысил свой голос и провозгласил, что все люди братья, что все люди дети одного отца, что все должны чтить, и нет различия между людьми. И кто во Христе, тот новая тварь. Нет ни мужского пола, ни женского пола. Нет ни свободного, ни раба, ни скипа. Да, дорогие друзья, вот тогда уже было провозглашено это Христом. И мы знаем вот из доклада, прочитанного нашим братом, о том, что какое великое значение имело учение Иисуса Христа на весь ход развития мировой культуры, а в том числе и нашей, вот нашего государства, нашей России. Я могу перечислить некоторые имена, я не смогу, потому что нет времени, чтобы все перечислить. Но некоторые только из них приведу. Это великие поэты. Это, вы знаете, имена этих великих поэтов, как Державин. Вот сегодня «Горс», это прекраснейшее произведение. Поэма, отрывок из поэмы «Бог». Это поэма великого русского поэта Державина. Это произведение, оно переведено на языки всего мира. Сегодня весь мир поет это великое торжественное оду Богу. Да, дорогие друзья, есть и другие поэты, и в том числе великие поэты, как Пушкин, как Лермонтов, Надсон и множество-множество других, которые оставили бессмертные произведения, поэтические произведения, которые сегодня услаждают нас слух. Но не только поэты, писатели. Вы посмотрите на таких великих мужей, писателей: Гоголь, Лев Николаевич Толстой, Достоевский. Вы посмотрите, какие это имена России. Это имена, известные всему миру. А где же они черпали свое вдохновение? Из этого же источника. Из источника Господа нашего Иисуса Христа. Это были люди верующие веры. И поэтому там вот эти великие произведения, которые они оставили, если там отнять Христа, отнять это учение, то их произведения померкнут, потускнеют. Они не будут пользоваться той славой, тем уважением, каким они пользуются сегодня. Я могу перечислять имена великих композиторов, как Бетховен, Бах, как Бортнянский композитор, или композитор сегодняшний, современный, великий композитор Гендель, который сочинил великую поэму о Христе. И вот вы знаете, что нет таких людей, даже из среды неверующих, которые могли бы равнодушно слушать его отрывок из поэмы «Аллилуйя». Когда поет Бог, кажется, все содрогается, кажется, все приходит в восторг. Это великое произведение. Кто же вдохновил этого композитора? Откуда он почерпнул этот источник? Из Иисуса Христа, дорогие друзья. Его источником был Христос. А вы посмотрите на великие произведения художников, на Леонардо да Винчи, Рафаэля, на Иванова, нашего русского художника, который нарисовал картину «Явление Христа народу». И сегодня толпы стоят людей, рассматривают эту картину. А кто же вдохновлял его, когда он макал кисть свою в эти краски? Он видел Иисуса, идущего к Иордану, и он так его отразил, что сегодня люди смотрят и восхищаются. Да, поистине, без Христа не было бы этого ни поэзии, ни искусства, потому что он был вдохновителем всего этого. И мы видим даже имена великих ученых на этой земле. Ньютон, это великий муж в свое время. Или Менделеев. Вы знаете историю открытия Менделеевской таблицы. Он помолился, заснул, и Бог ему во сне открыл эту таблицу. И вы знаете, что там даже были пустые места, о которых он не мог заполнить. Но они должны быть там, потому что это Бог, он говорит, не открыл. И вот проходят годы, и эти пустые клеточки заполняются. И они были заполнены все до единой, потому что в свое время Бог открыл этому ученому мужу. Можно перечислять много других имен, но у меня нет на это время. Мне хочется обратить внимание дальше наше свидетельство, что Христос, он является многогранным источником души нашей. Потому что мы поем так: «Все мои источники в Тебе, все источники мои». И вы знаете, один из важных пунктов источника нашего Господа является в Захарии, книге пророка написано. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня я вам свидетельствую великую Божию истину, что пророчески за несколько столетий до рождения Христа уже было предсказано о том, что во Христе откроется источник для омытия грехов человеческих. Да, много есть разных источников, которые люди сегодня ищут, и горячие, и холодные источники, и соленые, и пресные, и целебные, там, где содержатся различные минералы и соли. Но вот источник. Скажите, есть ли на земле источник, в котором можно очистить совесть человеческую? Запачканную, омаранную, запятнанную совесть. Где такой источник вы найдете? На земле. Объезжайте весь земной шар. Где вы найдете источник, чтобы очистить сердце, полное коварство, замыслов, слабы и так далее? Где такой источник? Где вы найдете источник очистить душу вашу от грехов? Этот источник во Христе. Этот источник открылся 2000 лет тому назад. И мы поем: «Есть грех победить! О, желаешь ли ты? Желаешь ли ты грех победить? Есть сила в крови Иисуса Христа, чудотворная, драгоценная сила в крови Иисуса Христа. И сегодня омывают там, сегодня идут погибшие наркоманы, алкоголики, развратники, которые погрязли во грехах своих преступлений. Они не имеют силы, чтобы восстать из этого падшего состояния. И сегодня, дорогие друзья, есть сила, это в крови Иисуса Христа. И вы можете обрести эту силу. Вы можете сегодня получить, потому что этот источник сегодня открыт, и течет эта река, и течет эта вода, и вы можете войти в этот поток, очистить душу свою, очистить совесть свою, очистить сердце свое и стать блаженным святым человеком на этой земле. И поэтому жаждущий, говорит Христос, идите ко мне, идите и пейте эту воду жизни, даром пейте. Христос не требует ни от кого никакой платы. Далее мы знаем о том, что во Христе это источник спасения нашего. Вы знаете, не только вот спасение, я имею в виду духовное, но даже и физическое. Христос может спасти вас в ваших обстоятельствах жизни. Я помню, как один брат в Петропавловске, он сейчас несет служение, он мне рассказывал. Я был неверующий, но я попал на фронт. И вот, лежа в окопах, у меня было отделение. И вот вражеский снаряд разорвал линию провода, а он был связистом. И дает командир батальона задание. Восстанови связь. И обращается к нему и говорит: Ярослав Антонович, вам эта задача. И он ужаснулся, рвутся снаряды, строчат пулеметные очереди. И он дает команду одному своему солдату. Тот только высунул голову и тут же упал. Второй немножко выше тоже упал. Третий остался он один. Он, Господи! Он знал, когда-то отец его ходил в храм поклоняться Богу. Он говорит: мне никто не преподал, что есть Бог. Но я вспомнил, что мой отец ходил в храм. Я говорю: Господи, Бог отца моего, вступись за меня, сохрани меня. И больше, говорит, я ничего не помню. Я соскочил, побежал, соединил эти провода, вернулся назад, упал в окоп. А потом, когда вечером снял шинель свою, посмотрел, 8 отверстий шинели, 8 отверстий. Да, поистине, Бог спасающий. Бог спасающий. Мне отец мой рассказывал, когда он в 30-е годы находился в местах отдаленных, не за то, что он что-то злое сделал, а как это было, вот как сейчас реабилитируются те, которые несправедливо были осуждены, оклеветаны и так далее. И вот он, отбыв это наказание, ехал домой. И в Новосибирске купил билет, прямой билет в Алматы. А потом ему надо, он подумал: я поеду, вот у меня немножко денег есть, возьму своим детям гостиницу. И побежал, пока он покупал гостиницу, поезд ушел. И он прибегает: Господи, заплакал. Говорит: Господи, ты же знаешь, как истосковался я о своей семье, я 5 лет не видел. И вот на тебе, поезд ушел, а билет у меня на руках, и я не уеду. И он говорит: с таким огорчением я пошел ложиться спать. И вот только на другой день, когда его посадили на новый поезд, он поехал, вы знаете, проехал несколько сот километров и смотрит, весь состав лежит под откосом. Лежит под откосом. 1000 жертв. Может, не 1000, меньше, но груды тел. Он склонил свои колени. Господи, говорит, ты прав. Ты поступаешь справедливо. Ты избавляешь нас от бед и мук и несчастья. И поистине это так. Он Бог, спасающий нас. Он спасает нас в наших физических обстановках. Он может спасти нас также, дорогие друзья, и в духовном нашем отношении, от грехов наших, от беззаконий наших и так далее. Потому что Он есть источник спасения. Дорогие друзья, время бежит. Я хочу еще коротенько обратить на некоторые моменты. Очень важно, что во Христе мы имеем еще, знаете, какой источник? Источник утешения. О, сколько сегодня скорбей на земле, сколько слез, сколько плача. И Христос есть утешитель всех. Утешитель всех, дорогие друзья. Он может сегодня утешить грешника от его грехов. Вот посмотрите на Закхея, когда Христос был. Этот человек был богатый, у него было богатство, у него было все. И он ни в чем не нуждался, но душа его нуждалась в спасении. И он хотел увидеть Христа. И вот когда он узнал, что Христос идет по дороге, а он был мал ростом, он не мог увидеть Христа. И несмотря на свое положение, несмотря на то, что он человек именитый, богатый, он побежал, залез на смоковницу и сидит, караулит момент, когда будет Христос проходить мимо. И вот Христос и шел, остановился. Посмотрел на смоковницу и говорит: Закхей, сойди скорее. Мне надо на сегодня быть у тебя в доме. Вы знаете, братья и сестры, я никогда не могу без слез читать эту историю, как Закхей царапался, лез, как он упал потом с этой смоковницы, как он пригласил Христа в дом, и как он там освободил его душу от угнетения. Он был начальник мытарей, он собирал подати, и знаете, в этих податях он запускал все время свою нечистую руку, брал мзду, брал взятки, и вот это все его мучило, его душу, его совесть. И он не знал, ну как освободиться от этого? Как освободиться? И когда он встретился со Христом, И когда Христос пришел к нему в дом и сказал: ныне спасение этому дому, и он сын Авраама. И тогда он встает: Господи, половину имения моего раздам нищим, кого я обидел, воздам в четверо. Вы посмотрите, душа освободилась, душа расторгла плен. Вы посмотрите, может быть, сегодня кто-то находится в этих тисках. Может, сегодня кого-то сковал грех. И вы сегодня можете освободиться, как этот Закхей. Вы можете сказать Господу. Вы можете выйти сегодня и сказать перед лицом церкви, и церковь помолится о вас. И вы получите прощение. Вы освободите, вы очистите вашу совесть, вы очистите вашу душу, и вы приобретете мир с Богом и спасение. Потому что Христос является спасением. Он является источником утешения. Он утешит ваше сердце. Он утешает во всех обстоятельствах. Вы знаете, вот в одном семействе я читал такой рассказ. Верующий. Он утешает не только неверующих, но и верующих. В одном семействе была большая семья. И вот кормилец их, отец умер. Мать осталась с маленькими детками. А была зима. На исходе все запасы. Кончились продукты, и они вот уже третий день сидят голодные. И тогда мать, она была христианкой, и говорит она своим детям: детки мои, давайте помолимся Христу. Не нужно нам умирать с голоду. Ведь он сказал, не две ли птички продаются за осами, и ни одна из них не упадет без воли моей. Неужели Господь нас забыл? И они согласились, они преклонили колено и начали молиться. И вот девочка прервала молитву: мама, а почему же дверь-то на крючке? Вот мы молиться начали, сейчас Христос будет идти, а как же он пройдет закрытую дверь? Да еще он хлеб будет нести. И мать заплакала, пошла, открыла крючок из дверей, и потом снова преклонила колено. И еще не кончилась молитва, открываются двери, и входит недальний сосед. И он говорит: ваш Иван когда-то мне дал 3 мешка зерна. И вот я теперь принес вам отдать эти 3 мешка. И вы посмотрите, как дети, девочки говорят: мама, Христос помог нам. Христос услышал нашу молитву. Да поистине, дорогие друзья мои, Бог никогда не оставит скорбящего. Он отец сирот и вдов. Он никого никогда не забудет. Он пошлет помощь вовремя. И вы знаете, вот брат читал нам историю христианства. Скажите, кто был утешением для тех христиан, которые шли на костры? Кто был утешением для христиан, которые шли в амфитеатры на растерзание зверям? Кто был для них утешителем? Вы знаете, когда мы читаем Деяния апостолов, самый первый мученик был это Стефан, который был побиваем камнями. И вот когда его побивали камнями, он уже пришел в состояние возвышенного состояния. Он уже не чувствовал. Он молился: Господи, прости им. И поднял свой взор. И вы что думаете, он увидел? Он увидел Христа, стоявшего одесную Бога Отца. Христос встал со своего престола, чтобы принять первого мученика христиан. И он принял его душу. Дорогие друзья, когда Янгуса сжигали на костре, то он одно только говорил: «О Иисус! О Иисус!» И он умер с этим именем на костре. Так именно Христос утешает всех христиан. Так, как говорит Господь, как утешает кого-либо мать его, так я утешу вас. Это ласка, это любовь, это бесконечная любовь нашего Господа. Она сегодня согреть может твою душу холодную. Она может сегодня проникнуть в твое сердце, потому что Христос является источником утешения. Он утешитель наш. Дорогие друзья, Христос является еще, помимо того, источником нового в нас, новой жизни нашей. Вы знаете, это поистине так. Кто во Христе, тот новая тварь, тот новое творение. Вот сегодня, вы знаете, в нашей стране идет перестройка. Люди хотят перестроиться по-новому. Отвергнуть те образы и методы жизни, какими жили, вот эти разные социальные несправедливости, накормить, одеть, обуть людей. Вот сегодня программа. Но это все ли, дорогие друзья? А где же вот та перестройка, которая делает Христос? Он делает новое сердце. Он делает нашу новую душу. Он рождает человека. И без вот этой перестройки невозможно сегодня перестроить человечество. Только учение Христа. Оно может сегодня проникнуть в сердце человека. Оно может принести ему радость и счастье. Дорогие друзья, я вспоминаю один рассказ. Это звали его брат Николай. Он жил в семействе. Он был самый отъявленный в селе хулиган. И всякий раз, когда он шел домой с получкой, его ждала семья и дети. И чтобы от него спрятаться, они лезли под кровать. А жена пряталась где-то или за комодом, или за шифонером, или в другую комнату, или к соседям убегала. И вот это было из года в год. Это было из года в год. И вот однажды этот Николай шел по улице и услышал пение. Пение, которое он никогда в жизни не слышал. Он зашел, это оказался дом молитвы. И там проповедовал брат. Как раз он говорил о возвращении блудного сына к своему отцу. Его слово Божие так коснулось, что он вышел на середину и сказал: «Братья и сестры, я горький пьяница. Я избивал своих детей. Я жену свою избивал. Я изверг, изувер. Я не знаю, простит ли меня Господь». Пресвитер посмотрел на него и говорит: «Дорогой брат, вот разбойника, висящего рядом, Христос простил, а разве тебя не простил?» И он упал на колени, он молился, и он вышел из молитвенного дома новым человеком. И когда он шел домой, соседи говорят: «Мария, идет твой Николай». Она говорит: «Детки мои, скорее, скорее прячьтесь». Тот под кровать залез, тот туда, запрятались. Она зашла в другую комнату, за дверь встала. И вот он заходит в дом, смотрит: «А где же дети? Мария, где дети?» Она видит, что он, вроде у него голос трезвый. Выглянула, говорит: «Да не под кроватью. Ты же нас всегда избиваешь. Дорогие мои дети, вылезьте из-под кровати. Дорогая моя Мария, я сегодня пришел новым человеком к вам. Сегодня Христос коснулся моего сердца. Сегодня я стал новой тварью, новым творением». Да, поистине, дорогие друзья, вот произошла перестройка в душе этого человека. И он стал новым творением. Он стал новой тварью. И сегодня, если вы обратитесь к этому источнику, святому источнику, который сказал: «Идите ко мне, все жаждущие. Пейте воду жизни даром. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Поистине, дорогие друзья, да поможет вам Господь сделать это решение. Прийти к Господу, найти покой, найти радость, найти утешение, найти свое спасение в Боге. И Бог вам да поможет в этом. Аминь.
Смерти иду, наступая на зло, от скорбей и страданий дорога. У меня на душе и светло, и легко, потому что я верую в Бога. Знаю я, что мне можно и что мне нельзя. Знаю, что хорошо и что плохо. Знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога.
это собрание. Ну, для вас, конечно, не ново, что сейчас по всей стране нашей идут эти юбилейные празднования. И к нашей стране сейчас прикованы взгляды всего мира. Особенно, когда это официальное служение проходило в Киеве, там очень много было зарубежных гостей. Киев полностью был заполнен гостями. С наших всех республик присутствовали там. И очень много было из-за рубежа. И вы знаете, каждая площадь или набережная на Днепре, или парки, знаменитые Владимирские горки, все было наполнено ликованием верующего народа. Немного, может быть, посмотреть назад, и не представляли бы мы, наверное, что такое возможно. Потому что мы прошли сквозь этот страшный темный коридор, когда тушились лампады сердечные, когда всем хотелось выкорчевать из умов и из сердец веру в Бога. Но интересно, что Библия, как уже брат говорил, выдержала всю злобствующую критику, пережила все, и снова она торжествует, в том числе и в нашей стране. Не будем мы осуждать тех, кто, может быть, залез в какой-то темный подвал и оттуда кричит: солнца нет и солнца нет. Может быть, из его этой пещеры, может быть, его, ему и не видно солнце, поэтому он прав, может быть, в своих вот таких возгласах. Но если бы кто-то нашелся сильнее его и сказал: выйди из этого подвала, и ты увидишь, как солнце благотворно действует, так и мы с вами пережили такое, когда мы шли в детский садик, нам говорили: Бога нет. Когда мы шли в школу, нам говорили: Бога нет. Когда мы шли дальше учиться, нам говорили: Бога нет. Но это не мешало Богу действовать в сердцах верующего народа. Это не мешало его живому слому достигать и разума, и сердец, и чувств. И вот в таких обстоятельствах Библия пришла уже к нашим дням, и теперь мы свободно слышим, что она нам вещает. Действительно, один профессор в Москве сказал, что человечество уже устало от тех опытов, которые над ним проводятся. Каких только направлений ей не предлагали ему, человечеству. Вы знаете, сейчас дадено нам всем возможность реально смотреть на жизнь. И не только смотреть, но и, пользуясь правами гласности, и сказать даже свою точку зрения. Поэтому сейчас дискуссиям нет предела. На всех этих площадях, о которых я вам говорил, идут эти дискуссии. И идут они уже на почве доброжелательства. Без слепой ненависти, без давления безотчетного. Это хорошо. И вот это сегодня происходит в вашем городе. Действительно, молодежь задает такие животрепещущие вопросы. Она выставляет претензии не кому-нибудь, не бабушкам и дедушкам, вот, которые сидят на собрании в молитвенных домах, а вот людям, стоящим на переднем крае жизни, людям науки, выставляет вопросы. Потому что она в претензии к науке. Хотя наука действительно для нашей с вами жизни практической очень многое нам дала, чтобы содействовать, облегчать наши обстоятельства. Но эта дама, оказывается, может подвести нас. Она, оказывается, не нашла вот той основы, не подвела фундамент под основу жизни и не сделали людей во взаимоотношениях более порядочными. Она не ликвидировала корысть, она не ликвидировала зависть. И хотя она давала нам в руки многое, что нам очень облегчало жизнь, и она же давала в руки заведомо жестоких людей орудия для того, чтобы они убивали друг друга. Вот такое претензии к науке. И действительно, ни мораль, ни нравственность возвысить не удалось, хотя очень многое сделано. Люди искали выход в культуре, это тоже неплохо. Искали выход в литературе, в искусстве, во всех произведениях, знаете, думали, вот так мы начитаемся всех этих романов, где нам преподнесены голубые и розовые герои. И после этого мы поумнеем, станем лучше взаимоотношения друг с другом иметь, перестанем красть. Но, как видите, оказывается, и культура, хоть она и много сделала, но вот там аборигены, эти дикие народы, оказались в нравственном отношении выше, чем некоторые культурные люди. Оказывается, научившись многому, поумневши намного, мы, оказывается, в нравственном отношении не поменялись. Если бы сейчас каждый мог себя рентгеном, так сказать, высокой честности интеллектуальной проверить, каждый нашел в себе много эгоизма, много вот такого, которое надо было бы выкорчевывать из нашей природы человеческой. Но мы думали, как только человек решит продовольственную программу экономическую, как только нам повысить удастся высокий жизненный стандарт, и сразу мы потом поменяемся, потому что голод, говорят, правит миром, долой этот голод, да здравствует любовь, и мы начнем жить по-другому, сытые. Но вот теперь мы действительно можем варить гусей в крашеных кастрюлях, можем скоростя преодолевать, потому что мы достигли, вот так открыли. Но скажите, подобрело ли наше сердце? Стали ли мы действительно лучшими? Оказывается, сытого человека тоже потянуло на всевозможные, о которых стыдно говорить, похоти и страсти и вожделения. И больше даже, чем голодного потянуло. Если бы можно было бы обнажить сейчас картину всей нашей действительности по всей земле, то, мне кажется, человечеству стало бы стыдно. Наверное, мы должны были бы за то, что цивилизация в зените, и за то, что мы так пали на дно в отношении морали и нравственности. Наверное, нам надо было бы опустить глаза от стыда, как в Библии сказано. У тебя правда, а у нас на лицах стыд. Оказывается, никакие идеи, никакие философии, никакие доктрины, ничего, будь, насколько бы они ни были красочны, просуществовав немного, они рушились, так и не сумев подвести вот этот фундамент прочный под основу жизни, всякой жизни, я имею в виду все стороны. Так вот теперь пришло время, когда мы ворачиваемся к истокам, когда мы ворачиваемся к Библии. И вы знаете, Библия, если бы я вам сейчас мог только у себя дома собрать, сколько у меня атеистической литературы, то я, наверное, бы ее тонну набрал. И знаете, сколько там о ней сказано, что эту Библию, ее модернизировали, ее живущие христиане подтасовывали под свои взгляды, ее меняли в свою угоду, так, христианский. Оказывается, Бог есть, но есть и противоборческая сила у Бога, дьявол, который имеет тоже большие потолки своей способности. Вот Бог ему разрешил исчерпаться вот в этом, в своей лжи. И вот теперь, когда открыли эти кумранские раскопки, один из пещер, как бы нарочно это было захоронено там. 2000 лет пролежал там склад. И когда оттуда извлекли литературу, то кроме той экономики, которая там
использовались в те времена. Там были очень много религиозных книг, в том числе и те книги, которые мы с вами читаем. Только, конечно, не так они дошли до нас. Сейчас у меня в руке 66 книг, целая библиотека. А те дошли к нам в свитках, даже на медных листах, на пергаменте, там, клинописные, на глиняных клинушках написанные. Но что интересно, что и эти книги были записаны. Много надо было потратить силы, чтобы сохранить в растворе, чтобы сохранить то, что там записано. И вы знаете, по 2 года некоторые документы хранились. А теперь, когда их уже начали публиковать, и оказалось, ни одна буква не искажена. С каким страхом писалась эта книга. А вы знаете, сколько у нее стаж исторический? Если она 1500 существовала до нашей эры, то прибавьте еще 2000 нашей эры, и вы увидите, что ей стаж уже 3500 лет. Вот это седая древность. Если бы я вам сейчас из недавнего прошлого прочитал, из жизни, может быть, царя Петра I, 1700-е годы нашей эры, и если бы я прочитал что-то из законов нравственности или из тех законов, которые были там по вопросам дисциплины всевозможные, у вас бы сейчас обязательно была улыбка, потому что не актуально на сегодняшний день, не злободневно. А я вам читаю, или мы вам читаем, из книги, вот, которая прошла 3500 веков. Казалось, что она в наши дни может нам сказать? А вот она в наши дни с большей еще силой тревожит наши сердца. Потому что эта книга написана, мужами написана, которые были движимы Духом Святым, которых Бог вдохновлял. И вот Божья-то мудрость превзошла все. Я знаю людей, которые вообще следят за каждым изданием, которые прочитали всю художественную литературу. И вы знаете, что они только не могут исчерпать эту книгу. Если один человек мог исчерпать то все человечество вместе взятое не может исчерпать мудрость вот этой книги. И вот сегодня, когда мы празднуем крещение, хотел бы сказать, что там было 1000 лет назад? Действительно, мы язычники в прошлом. Стыдно за наше прошлое. Мы поклонялись истуканам. Тогда такое было развитие. И вот когда к нам пришло это христианство, что это крещение, что это такое? Это что, искупнулись, чтобы быть почище? Нет. Это, оказывается, был процесс, когда громадное количество людей заходило в воду для того, чтобы дать обещание Богу служить Ему в доброй совести, живому Богу. Когда этого перуна деревянного и серебром, значит, его обложенного и с золотыми усами, бросили его, как беспомощного Бога, в Днепр, и он поплыл, блистая на солнце своими золотыми усиками. Вот, от него трепетали, от него ждали, и вдруг пораженный Бог уплывает. А люди, зайдя в эти воды, заключают союз с живым Богом, который невозможно изобразить никаким видом искусства, который проникает своим присутствием до разделения души и духа, который словом своим судит помышления и намерения сердечные. Вот оказывается, что там было на крещении. И вот теперь 1000 лет прошло, многие, может, в этом зале и не знают суть содержания, что там делалось с русским народом. Русский народ шел с плачем, особые чувства переживал. Никто не разгорячил им голову, никто не навевал им эмоций никаких. Они чувствовали, что идут на единение с живым Богом. И вот это от этого единения с Богом у них вырастали крылья, которые отрывали их от земли. Радость-то невозможно было передать. Потом пошло искажение этого крещения. А начало было таковое. Так вот, мы сегодня с вами присутствуем здесь. И для себя, и для вас из этой древней книги я хочу прочитать несколько мест. Вы знаете, когда слушаешь Библию, Бог требует особого, оказывается, внимания. Он обуславливает. Я тебе одарю сейчас истиной, только ты будь тем сосудом, который правильно воспринимает мою истину. Потому что написано, наблюдайте, как вы слушаете. Я читаю из послания апостола Павла к Колоссянам, со 2 главы, с 13 стиха. «И вас, которые были мертвы во грехах, оживил вместе с Ним, со Христом, истребив учением бывшее вас рукописание, которое было против вас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко Христу, истребив учением бывшее вас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко Христу». И еще одно место из книги Откровений прочитаю, из 20 главы. Послушаем здесь с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта. И судимы были мертвыми по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Там пророк в 8 главе Неемии 8 стихом так говорит. «Читали из книги Божьих законов внятно, прилагали к прочитанному толкование, и народ понимал прочитанное». Если мы сейчас не приложим никакого толкования, то мы почти ничего из прочитанного не поймем. Так давайте приложим толкование, потому что Слово Божие дает нам материал для объяснения. Значит, из второго места прочитанного показан престол Бога. Стоящих людей пред Ним малых и великих. Но это не по росту, не подумайте. Это мы здесь все начинаем так, с больших людей. Все так, классификация. А потом доходим до незначимых и малозначимых. А вот Бог все начинает с малых, с ничего не значащих, а потом уже приобщает и больших. «Увидел я малых и великих, стоящих пред престолом Божьим, и книги раскрыты», много книг, «и иная книга, которая называется книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах». Значит, мы представляем себе процесс суда. Может быть, представляем вместо книг это заведенное дело, как это мы привыкли вот нашими мерками понимать. Но вы знаете, что Библия, как я говорю, старше имеет большой, и чтобы там раньше нас, тысячелетия живущие, могли бы понимать, так просто было написано книги. Потому что очень много мест есть в Библии, где сказано книга. Пред лицом Его написано, пишется памятная книга о всех боящих и чтущих Его. Много есть книг. Даже Давид говорит, все слезы, все стоны, собранные у тебя в сосуде, в книге жизни, там все дни записанные для меня предназначены, когда их ни одного не было. Так почему так Слово Божие нам о книгах говорит? Может быть, действительно, сейчас существует 5 миллиардов населения, на каждого заведена книга? Вы знаете, пророк Даниил нам эту тайну раскрывает. У пророка Даниила есть такие слова – «Последние дни умножится ведение», то есть на нашем понимании знания. Так вот, наши дни эти знания умножились. Мы можем теперь понимать, что это за книги. И Слово Божие нам сейчас некоторые из них назовет. Есть такое место в Священном Писании. «От слов своих человек осудится, от слов своих оправдается». Вот вам книга слов. Если раньше это прочитанное место в Библии вызывало улыбку, как это можно все слова, которые я наговорил за всю мою жизнь, как это можно их воспроизвести? Где они хранятся? Так можно было тогда задавать вопрос. Мы многое не знали. Сейчас каждый школьник знает, что слово выпущенное – это энергия, это заряд, который не...
Пусть от сердца преисполнены глубокой благодарности нашему Богу за то, что сегодня, в этот торжественный день, мы можем отметить великий праздник, величайшее событие, которое некогда совершилось и в нашей стране, в нашей России. Сегодня мы отмечаем тысячелетний юбилей принятие христианства на Руси. На эту тему мы сегодня будем слушать Слово Господне. Мы послушаем также информацию, как это произошло, при каких обстоятельствах. Мы об этом подробно все услышим. Мы услышим и о виновнике этого торжества, нашем Спасителе Иисусе Христе, через которого сегодня в нашей стране есть христианство. Но мы знаем, наше Слово Божье предупреждает о том, что без Него мы делать ничего не можем. Поэтому сейчас, дорогие друзья, уважая чувства верующих, мы попросим весь зал, мы встанем на наши ноги и совершим молитву, попросим Божье благословение на это предстоящее служение. Я попрошу всех встать.
Дорогие, все собравшиеся в этом доме, мне хочется от всего сердца прославить Бога за этот день, который Он дал всем нам. Я подчеркиваю, всем нам, всем, кто вошел под кров этого дома сегодня. Я хочу сказать вам именем Божьим, что это знаменательный день в вашей жизни. Вы слышите? В вашей жизни. Если вы сегодня даже, может быть, не отдаете себе отчет, но поверьте, вы убедитесь в этом, жизнь покажет вам, что этот день будет знаменательным в вашей жизни, дорогие мои друзья. Я скажу вам, что этого дня, подобного дня, желали наши деды, желали наши отцы, которые за имя Господа ушли и не вернулись. Они мечтали о том времени, когда можно будет имя Иисуса Христа произносить на улице, в трамвае, в доме молитвы, когда будут открыты вот так двери. Они мечтали только об этом. Умирали с этой мечтой. Молились об этом. Молились и верили, что будет день, когда Бог позволит имя Его провозгласить на площадях. Это было их мечтой. И в этом не было их корыстной цели. Совсем нет. Они любили Господа. И они, получив прощение грехов своих, получив радость душе своей, получив новый источник жизни, они хотели говорить всем о нем. Не за корысть, не за плату, но ценою своей жизни они хотели провозгласить имя Господа. И делали это в свое время, в тех скромных возможностях, которые были. А сегодня милость, великая милость Божья открыла нам эту возможность. И вот мы пригласили вас, и вы очень хорошо сделали, что сегодня, преодолевая, может быть, какие-то сомнения, какие-то страхи в сердце своем, кто что скажет об этом, вы все-таки пришли. Вы сделали благословенное дело пред Богом, потому что встреча с Богом предстоит всем нам. Не от желания нашего, хотим мы того или не хотим. Как пришли мы на эту землю не по своему желанию. Как предстанем мы пред смертью не по своему желанию. Так вот, но по своему желанию мы выбираем путь в жизни. И вот сегодня Бог предоставил эту возможность вам услышать слово истины, а дальше вы предоставлены полной вашей свободе. Как вы поступите с Господом Иисусом Христом, с вестью о Нем, это ваше дело. Никто не будет насиловать вашу волю, никто не будет ни к чему принуждать вас, но совесть ваша в последующие дни и годы жизни будет напоминать вам, что ты сделаешь со Христом. С Иисусом, называемым Христом, который пришел на эту землю, родился в яслях, прошел этот земной путь, был распят и воскрес для оправдания грешников. И здесь, на земле, людьми был назван другом мытарей и грешников. Я прочитаю из книги Священного Писания, из книги Деяний апостолов, одно место, которое говорит нам, зачем мы пришли в этот мир. Какой смысл нашей жизни? В чем он? Я прочитаю из книги Деяний апостолов, 17 главу, читаю с 23 стиха. Чуть остановлюсь на этой мысли. Апостол Павел, служитель Господень, ученик его, пришел в Афины и увидел там храм, в котором было много божеств. Люди, в то время будучи язычниками, поклонялись множеству божеств. Строили им храмы, и вот он, войдя в Ареопаг, где было множество божеств их, которых они почитали, он говорит им следующие слова. «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу, Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам, дая всему жизнь и дыхание, и все, от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. И 30 стих читаю. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. И еще одно место прочитаю из книги первого послания Коринфянам. Апостол Павел пишет свое письмо верующим. Он пишет так. Читаю первую главу с 22 стиха. «Ибо иудеи, то есть евреи, требуют чудес, и эллины, греки, ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божию силу, Божию премудрость». Мои дорогие друзья, мы, верующие люди, я подчеркиваю, не из страха поклоняющиеся Господу, не из страха наказания. Нет, и тысячу раз нет. Бог, сотворивший нас, любит нас и всех пришедших к Нему, искренне раскаявшихся, принимает, дает сердце Духа Святого, который свидетельствует о прощении, наполняет сердце человека радостью прощения, и после этого называет человека сыном своим. Богу противно всякое раболепие, всякий страх, который гнетет человека, который сжимает его сердце страхом. Ничего подобного. Служение Господу ничего не имеет общего с этим. Служение Господу – это любовь Божия, познанная нами. Вначале авансом, прощение, полученное нами от Господа через жертву Иисуса Христа, пострадавшего на Голгофе. А затем это служение Богу от искреннего сердца. Так, как мы угождаем друг другу, так как вы, может быть, в зимнее время ищете по городу букет цветов купить жене или мужу, так мы, верующие, искренне любящие Господа, мы всем сердцем стремимся угодить Господу нашему, потому что мы любим Его, потому что каждый из нас сознает, что ничем, ничем я не могу заплатить Господу Богу моему за прощение грехов моих, за прошлую грязную жизнь мою, от которой Он меня избавил, за любовь, которую Он являет каждый день, за милости Его, которую я вижу в повседневной жизни и заботу Его. Так вот, наше служение Господу – это искренняя благодарность нашего сердца. И вот здесь мы прочитали с вами цель нашей жизни. Бог не в рукотворенных храмах живет и не требует каких-то дел великих, которыми мы могли бы заслужить спасение себе. Нет, спасение дает Господь не от дел. Спасение приобретено кровью Иисуса Христа, принесшего Себя в жертву за всех нас. И цель Божия – открыть нам, что все мы с вами, живущие на земле, все до единого, прощены во Христе Иисусе. Бог во Христе Иисусе простил мир, примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их. И единственного хочет, чтобы мы осознали вину свою, пришли и как к родной матери, может быть, по долгой разлуке мы перед смертью часто бывает приходим, и глубоко на сердце наше ложится наша вина перед нашими родителями, и мы бежим сказать последнее «прости». Бежим в сокрушении, нам нет дела до окружающих нас людей, кто бы ни был у постели нашей дорогой души, мамы или папы. Мы подходим и в сокрушении говорим: «Мама, если можешь, прости». И если наша мама умирающая, может быть, только взглядом нам скажет, и слезы покатятся у нее по щекам. Сколько получаем мы радости, сколько получаем мы тишины на сердце свое. Я видел человека, который опоздал к смерти отца своего. Он был военным кадровым. Он порвал на себе одежду. Он плакал, говорил: «Папа, папа, прости меня, я опоздал». Это было в Ставропольском крае в 65-м году. Это была потрясающая картина. он не полюбил, вернее, поссорился с отцом за то, что отец, будучи педагогом, директором школы, уверовал в Господа в 51 год, а затем вскоре умер. И он так сердился на отца, что поссорился с ним, что он якобы его вера унизила этого человека. И вот отец умер, и он опоздал попросить прощения. И он в присутствии людей, не обращая ни на кого внимания, метался душою своею: «Папа, прости». Вот этого хочет Господь от нас. Вот в чем смысл нашей жизни на этой земле, дабы они искали Бога, Бога, который любит их, нас всех с вами, Бога, который посылает солнце, свет, хлеб на праведных и неправедных, на чтущих и поносящих Его имя, Бога, который отдал Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, в жертву за наши грехи и простил нас. Простил уже, и от нас следует только поверить этому, поверить и прийти к Нему, и получить прощение, и воззвать к Богу не какими-то заученными стишками, нет. Может быть, сказать: «Будь милостив ко мне, грешнику, Господи!» И в тот час, в ту же секунду получить прощение, получить радость в душе своей и начать жизнь новую. Вот о чем сегодня мы проповедуем вам. Мы не христианство проповедуем, не себя, что мы хорошие. Мы проповедуем Господа нашего Иисуса Христа, который создал это учение, заплатил за него кровью своею и провозгласил всему миру манифест прощения. Он объявил, что всякий, приходящий к нему, будет прощен, независимо от его положения, независимо от его возраста, от его национальности, независимо от того, что он сделал в незнании своем в жизни. Будь даже он убийцей. Если он это совершил в состоянии какого-то отчаяния, может быть, Господь всякого прощает, всякого, независимо от вины, греха его, если человек искренне молится ему, искренне просит прощения. И поэтому сегодня, сейчас, я от всего сердца приглашаю вас стать перед этим Богом, помолиться Ему, призвать имя Его, чтобы Он благословил наше общение, чтобы вы сердцами своими почувствовали, как мы утром выходим, вот эту росу невидимую, которая падает на растение, и мы выходим и вдыхаем эту свежесть, аромат воздуха, и видим растения все ожившие, с капельками росы на листочках. Вот этому Богу, который любит нас, который благодеет, делает нам все доброе, который зовет нас, чтобы мы примирились с Ним, этому Богу, чтобы мы отдали почтение, чтобы мы встали, помолились и, услышав это слово, задумались. Вот чего только хочет от нас Бог, чтобы мы искали Бога, чтобы увидели Его, хотя недалеко Он от каждого из нас, ибо невидимое Его, вечная сила и божество через рассматривание творений видимы нам. Чтобы мы увидели чудеса в природе вокруг нас, чудеса мудрости Божией, Его силы, Его святости. Пусть Господь сейчас побудет наше сердце. Кто может помолиться Ему? Кто желает в простоте сердечной сказать Ему: «Господи, если даже нет в сердце нашем веры, сказать: Господи, я сомневаюсь, но искренне сомневаюсь. Если Ты есть, дай мне почувствовать присутствие Твое. Дай мне эту радость, которую Ты давал тому разбойнику на кресте, который воззвал, сказал: будь милостив ко мне, Господи. И Господь сказал ему: ныне же будешь со мною в раю». Мои дорогие друзья, сегодня этот день Бог дал для нас, как день примирения с Ним, как день благословения для всех. И я призываю вас всех, верующих, преклонить колени. Тех, кто сомневается или стыдится, встаньте на ноги. Перед величием Божьим помолимся Ему. Встанем все.
Все пришедшие к нам сегодня на наше общение, в глубокой древности наш Спаситель Иисус Христос, Сын Божий, пришел к людям на землю. И Он жил и совершал свое служение, свою миссию по городам Иудеи и селам, по галилейским городам. Он ходил везде и проповедовал. Проповедовал о правде. О правде вот этой жизни, в которой и сегодня ныне мы живем, в которой жили тогда некогда наши отцы и матери. И Он не только проповедовал, Он утешал людей в их горе, в их страданиях, которых мы с вами видим так много на этой земле. Мы знаем, что Он совершал великое на земле. Хромые ходили, слепые видели, глухие слышали. Но встает вопрос, разве Он о человеке в наше время позабыл? Нет, дорогие друзья, Он не забыл. Тот же Мессия, вот этот Мессия Иисус Христос, нашу Россию, нашу страну, Он не лишит и не лишает милости своей. Мы с вами это видим. Об этом мы сейчас будем с вами слушать песню.
Наш Спаситель в каждом веке сокрушенным близок был. Разве Он о человеке в наше время позабыл? Бог в Галилее людям помочь спешил. Тот же Мессия нашу Россию милости не лишит. Исполнилось время, каждое племя примет любовь Христа. Люди, познайте все, испытайте милости без конца. Милосердием Господним был очищен Нееман. Разве нету нас сегодня исцеленных христиан? Людям помочь спешил. Тот же Мессия нашу Россию милости не лишит. Исполнилось время, каждое племя примет любовь Христа. Люди, познайте все, испытайте милости без конца. Елисей, слуга Господень, драгоценный дар носил, разве Бог не даст сегодня тем, кто просит, свыше сил? Людям помочь спешил. Тот же Мессия нашу Россию милости не лишит. Исполнилось время, каждое племя примет любовь Христа. Люди, познайте все, испытайте милости без конца. Христос, Сын Божий, шел к больным здоровье дать. Разве Дух Святой не может это дело продолжать? Бог в Иудее, Бог в Галилее людям помочь спешил.
Тот же Мессия нашу Россию милости не лишит. Исполнилось время, каждое племя примет любовь Христа. Люди, познайте все, испытайте милости без конца. Люди, познайте все, испытайте милости без конца.
Ой, Господь, так больно слушать мне, как мир безумный над тобой смеется, смеется. А лежит на самом дне глубокого и мрачного колодца. Смеются те, кто должен слезы лить, кому бы в прахе пред тобой склоняться, рыдать, прощенье у тебя просить. Как глупо смертному перед тобой смеяться. Смеясь, несут груз тяжкий на плечах, смеясь, боятся жизни, умереть боятся. Над чем вы завтра будете смеяться? Кощунством диким этот смех звучит, когда весь мир перед падением, когда от грешных дел земля горит, когда давно пора искать спасенье, но ищут что угодно на земле. От грязных дел до ложных идеалов. И только не хотят прийти к тебе, чтобы любовь твоя осияла. Разумный человек так низко пал, что образ Божий стал в нем тенью жалкой. Умом своим почти до самых звезд достал, а душу сделал самой грязной свалкой. Безумный мир, отвергнувший Творца, стремится отыскать свое начало, не ведает о близости конца, а времени осталось очень мало. И вот теперь, спустя так много лет, как мы тебя, Иисус, распяли, ты все зовешь к себе, даруя свет, и хочешь всех избавить от печали. Так долго ждешь, что, может быть, еще одна душа к тебе вернется, еще одну успеешь ты простить, хотя бы ту, что над тобой смеется. Так долго ждешь, что, может быть, еще одна душа к тебе вернется, еще одну успеешь ты простить, хотя бы ту, что над тобой смеется. Зовешь того, чья холодна душа, того, кто в тьме кромешной прозябает, того, кто жизнь влачит едва дыша, того, кто в луже жажду утоляет. Зовешь и тех, кто от греха ослеп, чью же правду Божью слышать не желают, кто погребен при жизни в тленный склеп, и чья душа в болоте утопает. Зовешь так тихо, в колокол не бьешь, как мать зовет ребенка очень нежно. Иди ко мне, и если ты придешь, я все прощу, не вспомню грех твой прежний, ведь ты меня совсем, совсем не знал, но я Господь, твое я имя знаю, не ты меня, но я тебя избрал. Приди ко мне, я все тебе прощаю, ты можешь по-другому жизнь прожить. Приди ко мне, пока еще не поздно. Скажи мне, да или нет? Сейчас скажи. На свете нет решения.